Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской гематологии и трансплантологии СПБГМУ имени Павлова, иерей Андрей Петюков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил.
Прошу вас, благословите нас на начало.
Господь благословит вас, дорогие братья и сестры, и подготовит к празднованию святого, светлого Христового воскресения.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – страдания человеческие. К сожалению, звонки будут недоступны. Батюшка, я знаю, что ваша деятельность, она длительное время была напрямую связана со страданиями человеческими. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, так уж получилось, что одновременно с получением медицинского образования я пришел работать волонтером в первый петербургский хоспис в Лахте, который располагался. И с этого началась моя медицинская деятельность. И уже вот больше 20 лет, так уж получается, что удается, я считаю, что это большое счастье для меня, заниматься попечением тяжелобольных людей. Это в основном онкологические больные в Санкт-Петербургском медицинском университете, в его клиниках, в клинике детской гематологии. Ну и те люди, которые встречаются мне как священнику в прихожане Андреевского собора или храма святой мученицы Раисы. Очень часто приходится сопровождать этих больных до их кончины. И я считаю, что это какое-то, наверное, призвание, которое я не выбирал, но я благодарен Богу за то, что в моей жизни это есть.
Батюшка, а можете поподробнее рассказать о том, как вы вот в первый раз попали в хоспис, именно вошли в хоспис, что вы увидели, какие были ваши эмоции?
В то время хоспис Лахтинский располагался в здании бывшей так называемой бытовой больницы, где уже немощные пожилые люди заканчивали свои дни. Он был перепрофилирован в чем-то благодаря помощи Виктора Зорза, это основатель хосписного движения из Англии. В Дании был произведен ремонт, но, конечно же, люди, которые попадали туда, они отличаются от пациентов, скажем, хосписов в Англии. Это люди, которые действительно зачастую, к сожалению, в хоспис приезжают заканчивать свои дни, тогда как, скажем, в Англии хоспис – это место, где человек получает необходимую коррекцию его паллиативного, то есть сохраняющего лечения, и далее отправляется домой. То есть хоспис – это скорее такое вот временное место пребывания человека. Он больше похож на клуб, потому что чаще всего в нем находятся люди активные достаточно, которые не только проходят там коррекцию лечения, но еще и общаются, овладевают какими-то навыками. То есть это такое даже чем-то похож на клуб. У нас, к сожалению, уже в хоспис попадали люди в очень изможденном состоянии. И, конечно, тяжело было это видеть, но вот это состояние близкой смерти человека и наши отношения делали очень глубокими, очень искренними. Люди очень много о себе рассказывали, многим делились, начинали как-то совершенно по-другому жить. И для меня, для 15-летнего подростка, они были таким богатством, которое можно было разглядывать, с которым можно было общаться. А люди были очень разные. Мы вместе и смеялись, и плакали, и что-то вместе делали. И вот это чувство, когда ты с человеком, можно сказать, рука об руку, иногда так и было, доходишь до этой смертной черты, когда ты приходишь и молишься об исходе его души, и молитва заканчивается уже каноном по исходе души. Да, все это не вносило в жизнь какое-то уныние или отчаяние от тщетности бытия, а наоборот, ты видишь, как много мог человек в своей жизни сделать, как много он успел в ней изменить за время своих телесных страданий. И, конечно же, вот эти человеческие книги, вот эти человеческие судьбы, они прочитывались, и это было незабываемо. Тем более, что в них я видел еще и для себя такой учебник жизни, как не нужно поступать, о чем человек в итоге сожалеет больше всего, что ни в коем случае не нужно допускать в жизни, чтобы тебе не пришлось так же сокрушенно говорить о своих днях, молодости или зрелости, или начисто переоценивать свою жизнь и признавать в том, что в ней было гораздо больше ошибок, чем каких-то добрых дел. Поэтому я считаю, что это большое приобретение. Ну и, конечно же, а потом это помогло в работе на скорой помощи. И, конечно же, сейчас помогает в пастырской деятельности, потому что ведь к священнику и в храм люди приходят прежде всего с болью. И нужно ориентироваться и в человеческой трагедии находить нужные слова и утешать родственников больных людей. То есть вот этот опыт как-то потихоньку складывается. Но благодаря тому, что есть свои дети, и ты видишь, как болеют дети других людей, ты понимаешь, что есть и другой подход, что с детьми, больными детьми, с их родителями нужно общаться особо. То есть это вот постоянное обучение, практическое обучение, которое очень осмысленно, и оно нужно, потому что здесь уже вот христианство во всей полноте своей раскрывается, и Господь действует, и чудес очень много, поверьте. Потому что в больнице служить очень интересно, потому что видишь, как и сколько Господь делает в жизни человека.
Батюшка, а почему мы именно сегодня решили поговорить о страданиях?
Сегодня вечер пятницы страстной. Спаситель лежит в гробе. Мы весь Великий пост во время пассий, во время чтения Евангелия, на прежде священной литургии, на крестопоклонной неделе мы видели перед собой страсти Христовы. Особенно это выражается в страстной неделе, когда мы в ее начале, в праздник входа Господня в Иерусалим, получили ветви деревьев. Этот осязаемый артефакт, который приходит к нам из этого святого прошлого. Ведь наше понимание личности Христа, его жизни на земле, это не просто воспоминание того, что он сделал для нас. Мы проживаем каждый раз с ним. Для нас это реальность, как святое причастие для нас является не воспоминанием Тайной вечери, а реальное участие в богообщении. Также и Страстная неделя для нас не является временем воспоминаний вот этого последнего дня, который Господь с нами прожил, как каждого дня недели. Мы также, в руках держа вот это вещественное доказательство этого реального бывшего события, мы также погружаемся в эти страдания. И накануне мы читали 12 страстных Евангелий, еще раз погружаясь в эту бездну страданий, не для того, чтобы дальше весь год жить с чувством вины, а для того, чтобы еще раз отчетливо, ведь страстные Евангелия буквально по минутам сообщают нам то, что произошло в эту страшную ночь в Гефсиманском саду на Голгофе, для того, чтобы мы поняли, насколько же ценна наша жизнь в глазах Бога, насколько мы Ему дороги, как много Он отдал для того, чтобы Бог и человек опять были вместе. И поэтому, конечно же, вот человеческие страдания и страдания Господа нашего Иисуса Христа, они, безусловно, к чему-то ведут, а не останавливают. И это очень важно понимать.
Батюшка, но если мы говорим о страстях Христовых, их, наверное, можно поделить на две части. Это душевное страдание Спасителя перед тем, как Он попадает в руки стражи, да, и, соответственно, уже физические страдания Спасителя. Как вы считаете, в жизни человека что страшнее?
Наверное, душевные страдания страшнее, потому что физические, телесные страдания благодаря медицине можно скорректировать, свести их к минимуму. А душевные страдания, безусловно, тяжелее, и чаще всего они своей вот основой, своей природой имеют неудовлетворенность человека тем, в каком положении он находится. При этом каждый считает себя реалистом. Все мы считаем себя адекватными людьми, мы принимаем этот мир, мы в нем живем, но при этом оказывается, что мы хотим, чтобы этот мир, который мы принимаем, был для нас комфортен. И очень часто приходится слышать, что человек, говоря, например, отвечая на вопрос, что же самое главное в христианстве, вот какой его основной постулат, говорит, что это смирение, а при этом не может принять каких-то неудобств или болезней, или потерь в своей собственной жизни. И доводит себя вплоть до депрессии, Тогда как мы с вами прекрасно понимаем, что в Гефсиманском саду Господь испытывал такие же тяжкие душевные страдания, терзания, до кровавого пота молясь о самом главном, о том, чтобы вот эта самая реальность жестокая, которая должна его постигнуть буквально через несколько часов, чтобы она была прожита им вместе с его небесным Отцом. И вот об этом важно тоже помнить и просить, когда нас постигают неудачи, что мы должны постараться, чтобы Господь и мы не отдалились друг от друга, чтобы мы, наоборот, призвали Бога в эту ситуацию, чтобы мы попытались разделить это с Ним, потому что мы каждый день говорим: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». Но, к сожалению, очень часто волю Божию мы принять сознательно не можем. И это большая ошибка. И надо помнить всегда опыт святых людей, которые были несчастны, больны, оставлены, оклеветаны, и тем не менее, проходя через все это, становились святыми. Вот недавно мы беседовали с одним профессором, который очень тяжело болеет. Он открыл онкологический центр в одном из городов России, и он сейчас очень тяжело болен онкологическим заболеванием. И мы как раз вспоминали жизнь святых и пришли к выводу, что вот этим самым святым старцем этот человек стал, когда он был уже практически безнадежно болен. Известно, что, скажем, оптинские старцы, больше их половины, умерли от онкологических заболеваний. И, наверное, где-то на исходе их болезни люди почувствовали великую святость, которая исходит от них. То есть важно понимать, что наши страдания, наши трудности, в которые мы пускаем Бога, делают нас к Богу еще ближе, потому что Он хочет протянутую руку нашу взять в свою, Он хочет разделить с нами наши страдания. И наши страдания близки Ему, потому что в том-то и уникальность христианства, что мы Богу желанны, интересны и им любимы. И особенно тогда, когда человек нуждается в помощи, Господь всегда приходит и становится рядом с ним. Только здесь вот опять нужно проявить вот это самое смирение, то есть адекватное понимание ситуации и вместо отчаяния действительно призвать Бога в помощь себе.
Батюшка, а вот если из вашей практики в хосписе, что больше мучает людей, телесное страдание или душевное?
Мне кажется, что больше всего людей угнетает мысль о том, что они будут кому-то в тягость. И это тоже, мне кажется, проявление человеческой гордыни. Человек очень часто как не умеет оказывать помощь, не умеет быть близким и ближним человеку, так и больше всего на свете он боится, что он будет нуждаться в чьей-то помощи, он вынужден будет просить кого-то о чем-то. И это очень большая ошибка, которую необходимо преодолевать. И мы, безусловно, пытались объяснить пациенту, что сейчас как раз вот эта нужда в человеческой помощи может исправить очень многие ошибки в отношениях, которые сложились до болезни. Почему бы не позвонить давно забытому другу или родственнику, с которым отношения не сложились, и признаться в том, что действительно, признаться в этой слабости, что я нуждаюсь в твоей помощи, помоги. Может быть, этот родственник никак не может найти способа эти отношения сбалансировать, их сделать вновь теплыми и близкими. И поверьте, таких случаев примирения у постели больного было очень много.
Батюшка, но все равно ведь, наверное, тяжелые физические страдания, они как-то человека могут сломать.
Ну, если человек не получает адекватной помощи, безусловно, когда человек страдает, нужно понять, что качество жизни должно позволять человеку оставаться максимально дееспособным. И слава Богу, что медицина в этом отношении очень сильно развивается. Онкологи, которые работают с тяжелыми, уже инкурабельными, так называемыми, онкологическими больными, постоянно ищут вот эти поиск стратегий, как победить все неприятные симптомы, которые сопровождают человеческие болезни, скажем, стратегии обезболивания, каких-то снятия симптомов которые мешают человеку жить. То есть с этим справиться в наше время практически возможно. Очень важно только, чтобы пациент сам понимал вот эту стратегию, чтобы с доктором или родственниками, чтобы попытались, чтобы вот эта, скажем, стратегия лечения, она была всем понятна, и чтобы пациент, скажем, был активным участником этого процесса. Ведь зачастую человек, например, если говорить об обезболивании, относится, вот он, у него сейчас ничего не болит, он относится к этому очень легкомысленно, а потом не спит ночью, изводит всех рядом с собой, потому что он просто не вовремя принял препараты лекарственные или отказался от какой-то помощи, которая, ну да, может быть, она, скажем, какой-нибудь инъектомат или капельница, вот она громоздкая, и она не может вот быть с ним, не может быть положена в карман, и человек не может вот ходить с ней по улицам, да, нужно действительно делать на это скидку. Вот, поэтому вот здесь, конечно, этот момент, он не так сейчас тяжел, а вот то, что касается отношения самого человека к болезни, ощущения себя больным, может быть, выброшенным на обочину жизни, оставленным всеми, вот с этим, безусловно, нужно работать. И в первую очередь родственникам, которые лучше всего знают своего близкого человека, попытаться, если человек воцерковленный, или нуждается в священнике, как-то попытаться максимально открыть батюшке картину вот личности человека, если сам человек, скажем, чего-то не может сказать, не договаривает, чтобы священник тоже активно включился в этот процесс. И не надо забывать, да, о медицинских психологах, ну, именно суть которых, опять же, они способны объяснить какие-то, ну, базовые вещи, которые сопровождают болезнь. Тут даже опыт не духовный, а вот клиническая психология, она как раз помогает человеку просто какие-то вещи воспринимать правильно, не считать их каким-то. Ну, это момент такой, то есть человек должен, когда он долго болеет, что называется, научиться делать это профессионально и относиться к своей болезни конструктивно. Знать, скажем, терминологию, знать какие-то проявления болезни, которые есть. То есть это все на уровне такого же процесса лечения, только это не медикаментозная составляющая, а как раз вот такая более психологическая, которая также необходима.
Батюшка, ну, каждый, наверное, человек в какой-то период своей жизни испытывает страдания физические или душевные. И каждый раз человеку кажется, что вот его страдания, вот они вот самые страдания, самые сильные. Но сравнивать можно и нужно ли себя с кем-то?
Безусловно, нет. Наверное, самым лучшим выходом из этой ситуации все-таки является попытка не сравнения даже, а просто осознание того, что наверняка есть человек, которому гораздо тяжелее, чем мне. И не надо, что ли, упиваться вот этими страданиями, не надо пытаться отграничить себя. Ведь очень часто, например, человек говорит, что вы меня не понимаете, вы так не болеете. И человек оказывается в пустыне, а, к сожалению, эта пустыня вокруг человека не бывает абсолютно пуста. И отчаянные, горестные мысли доводят человека до очень тяжелых последствий. Когда человек даже до своей жизни ему становится совершенно неценный, постылый, и он может принять вот это самое страшное решение. Таких случаев тоже, к сожалению, немало. Поэтому, безусловно, не стоит сравнивать свои страдания со страданиями Бога здесь, на земле, но понять, что, как апостол Павел говорит, что если мы страдаем со Христом, то с Ним и прославляемся. Вот это очень важный момент, потому что мы поняты Богом. Вот я уже об этом говорил, что Богу, Божией Матери, святым наши страдания понятны и близки. Апостол Павел говорит, кто изнемогает, и я не изнемогаю. То есть вот любое человеческое страдание, оно всегда разделяется христианином. Он никогда не остается один, если, конечно, он сам не отходит от помощи Божией, от помощи святых, Божией Матери и от помощи Церкви и близких.
Батюшка, но есть такая особенная тема – это детские страдания. И часто люди, видя именно детские страдания, даже не сами дети, может быть, а вот люди, которые наблюдают детские страдания, они задаются вопросами – зачем, за что?
А это все очень индивидуально. Потому что вот здесь у каждого своя какая-то история, у каждой семьи, которая имеет больного ребенка. И нельзя никогда подводить все эти семьи, у которых болеют дети, под какой-то общий знаменатель. Тут каждый человек уникален, и каждый человек, вот, адекватный, взрослый, который в этой ситуации находится, он, наверное, понимает, для чего эта ситуация. Ну, зачастую. Конечно, это не всегда. Конечно, очень часто приходится людям объяснять. Но если мы берем, скажем, людей верующих, которые благодаря болезни детей пришли к Богу, то для них это удивительная школа жизни. Я вспоминаю мам, которые богословствовали у постели больного. И это богословие было, что называется, на крови. То есть они читали Евангелие, они читали духовную литературу. Они как раз не пытались у Бога вырвать ответ, за что ты мне это послал, а вот понять эту ситуацию, вот для чего она мне. И их мысли были очень духовно зрелыми. И я, как священник, богословским образованием приходил в палату и общался с духовно зрелыми людьми, что совершенно удивительно. Вот. Да, безусловно, дети, вид больного ребенка, он очень тяжел, но надо сказать, что у детей вот это жизнелюбие, оно гораздо выше и больше, чем у взрослого. Детям, в общем-то, нечего терять. Они не знают, что является их, кроме папы и мамы. А папа и мама здесь. Значит, все, в общем, неплохо. Вот. И какие-то вещи больные дети чувствуют гораздо тоньше, чем родители. И уже, я бы даже, скажем, сказал, к ним можно и нужно прислушиваться. Вот если ребенок долго болеет, он какие-то и причащается при этом, и как-то потихонечку сам молится, он какие-то вещи говорит очень глубокие. И я этим опытом тоже очень дорожу. И общаясь с детьми, с маленькими, и приходя в подростковое отделение, когда, скажем, там 20-летние девушки, больные онкологией, они тоже ведь в этой вот изоляции, они очень много думают и взрослеют, и вот на всю жизнь остается в них вот эта печать мудрости, которая добыта таким тяжелым способом, но она совершенно по-другому ставит их в жизни, вот эта мудрость. Они уже не размениваются на какие-то поделки, на какие-то манки, которые этот мир подбрасывает. Все-таки человек учится дорожить своей жизнью, своим здоровьем, отношениями между людьми. Поэтому, в общем, и даже родители детей, которые уходят, они остаются другими. Вот они, нельзя сказать, что все они поражены, убиты этим горем. Они просто начинают жить по-другому. И ценить вещи, которые здоровый человек всегда воспринимает как данность. Вот в этом тоже есть очень важный воспитательный смысл. Господь ведь никого не наказывает. Он ведет каждого человека к себе. И как вот эти детки, которые так ярко чувствуют Божию благодать в причастии, в молитве, в чудотворных иконах, в храме. Они это мучат своих родителей, потому что родители видят, что же вот эта невидимая благодать делает с их ребенком.
Батюшка, существует еще такой сложный момент в медицинской практике, когда от больного человека скрывают его смертельный диагноз. А если мы смотрим на Евангелие страстные, то мы видим, что Господь как раз переживает именно реальность своих страданий, потому что Он полностью знает свое будущее. Вот как вы относитесь к сокрытию диагноза?
Когда я еще работал в хосписе, к нам приезжали медсестры из английских хосписов, проводили семинары по паллиативной медицине, и как раз они сказали нам тогда, что человек в последней стадии онкологического заболевания должен знать столько правды, сколько он может принять. И этот процесс, он оказывается очень подвижным. Потому что вначале человеку, который был относительно здоров, очень тяжело принять эту информацию о том, что он смертельно болен. И в этой ситуации надо быть крайне осторожным. То есть, ну, считайте, что мы вот даем человеку гранату без чеки. И очень важно, чтобы мы вот четырьмя руками, то есть больного и нами, вот эту вот опасность предотвратили. И если мы хотим человеку сообщить какие-то страшные новости, то мы должны понимать, что и разделить эти новости, и разделить эту жизнь вот в осознании своей жизни по-новому мы должны тоже вместе. И к этому надо быть готовым. А почему процесс подвижный? Потому что если, скажем, человек не может принять сразу эти страшные известия, то со временем вот меняется отношение к своему телу, к своей жизни, к своей болезни. И тогда уже говорить гораздо проще. Поэтому здесь очень много такта, чувства. И мы прежде всего должны, прежде чем сказать, должны сами об этом знать как можно больше, знать все возможные способы помощи человеку и знать, что теперь у нас вот этот человек становится самым главным в жизни. То есть мы должны постараться, чтобы этот человек никогда не оставался один. Не то, что один, вот физически один, а чтобы он всегда знал, что он не одинок в этом своем состоянии. Тогда можно обо всем говорить. Опять же, уровень сознания очень разный у людей. Опять же, нет никаких общих правил о том, как говорить. Митрополит Антоний Сурожский, который многократно провожал в иной мир больных людей и солдат во время войны, он говорил, что вообще около постели больного надо научиться молчать. Настроиться на больного, понять, каким он видит наше общение. А не забивать вот это время у постели больного какой-то болтовней, просто чтобы не было тягостного молчания. Это большое искусство, но оно необходимо каждому, потому что не врачи и не медсестры должны заниматься психологическим состоянием наших близких, а мы тем самым осуществляем тот самый евангельский призыв: «Я болен, и вы меня посетили». И радоваться этой возможности, тому, что мы можем вот с этим человеком разделить его время, последнее, вот, опять же, вот рука об руку дойти до этой черты и понимать, что мы приобрели колоссальный опыт, опыт, который является вот таким же вечным, как вот это состояние души без тела. И мы как-то вот к этому опыту немножко прикоснулись. И не убежали, да, как апостол из Гефсиманского сада, а наоборот, вот проявили мужество и терпение, и такт, и не убоялись, что называется, и вот проводили человека, надеясь, что там примет в его объятия Господь. Вот.
Батюшка, а как вы считаете, существуют какие-то рекомендации, как человеку проводить свои последние, может быть, там, месяцы или дни? Или часы?
Нужно постараться все земное оставить здесь. Все обиды, безусловно. Постараться сделать все дела, отдать все долги, примириться со всеми. И вот для этого использовать эти дни. И моменты одиночества. Когда приходили в храм, мы мечтали о том, что когда-нибудь наступит время, и нас никто не будет беспокоить, и мы будем молиться, будем стоять перед иконами, читать акафисты, и будем наслаждаться этим соприсутствием с Богом. Но начались домашние заботы, суета, дети, и все это отошло на второй план, а потом мы как-то уже и не хотели этого. И вот те часы, особенно часы ночные, бессонницы, когда очень много людей, у них сменяется график бодрствования и сна, постараться вспомнить эту жажду и ее реализовать. Сейчас, слава Богу, есть возможность не только читать книги, но и слушать, не только вслух молиться, даже можно в наушниках, либо через колонки слушать вечерние правила, акафисты, песнопения. То есть вот сейчас постараться создать вокруг себя такой вот действительно особый духовный быт, особую атмосферу. Вот. Но, безусловно, постараться примириться со всеми и понять, что все наши обиды, они ничтожны. Просить Господа о том, чтобы Он дал нам ясное сознание, потому что очень часто человек плохо начинает видеть, плохо слышать, ничего не ест. То есть витальные функции его потихонечку снижаются. Но дай Бог нам каждому действительно ясное сознание, чтобы мы могли вот с Богом общаться мысленно. Как Феофан Затворник говорил, что высшая степень молитвы – это бессловесное предстояние перед Богом, созерцание его божественных красот. Чтобы мы вот даже вот таким образом, уже бестелесным, невербальным, могли общаться с Богом. Но это, конечно, высшие материи, но человек, которому так мало осталось здесь на земле, уже их, наверное, будет воспринимать по-другому. Не нужно заставлять близких вот обязательно молиться, просто вот что-то предлагать, может быть, что-то послушать. Есть удивительные такие вот песнопения утешительные, что человек вот рано или поздно захочет их слушать или акафист какой-нибудь выслушать. Но не подменять, безусловно, этим личное общение. Поэтому если есть возможность, лучше действительно прийти, подержать за руку, почитать книгу, даже не Евангелие, просто любимую книгу, которую давно хотел почитать. Вот это, чтобы вот тепло человеческой руки, человеческого сердца, оно человека окружало. Даже если человек находится в коме, в бессознательном состоянии, в состоянии агонии, все равно вот это соприсутствие рядом любимого человека, оно очень важно и дорого. Об этом, опять же, митрополит Антоний Суржский очень часто говорил.
Батюшка, а вот непосредственно перед кончиной, как вы считаете, боль, она помогает человеку или мешает?
Мне кажется, мешает. Опять же, она мешает сосредоточиться, мешает сознание, сознательной деятельности. И, безусловно, надо постараться, чтобы болевой синдром, как это называют врачи, чтобы он был сведен к минимуму. Потому что очень часто человек в таком состоянии крайнего истощения может еще и нравственно надломиться. И вместо какого-то осознанного перехода в вечность может случиться тяжкое уныние, отчаяние. Вот об этом, скажем, очень хорошо написано у Клайва Льюиса в «Письмах к Баламута». Книга, которую вообще полезно читать и здоровым, и больным, понимать, насколько вот это мысленное состояние, оно хрупко, и оно из-за состояния нашей души постоянно идет вот эта ужасная борьба. Вот, поэтому, конечно, надо постараться, чтобы с помощью врачей болевой синдром. Сейчас ведь есть препараты сильные анестетики, не наркотического действия, которые снимают болевой синдром, но оставляют человеку ясную голову, сознание. Если это невозможно, то, конечно, нужно использовать тогда уже все средства, которые есть.
Батюшка, ну вот некоторые православные как раз боятся обезболивающих, как наркотических, так и не наркотических, считая, что вот Господь перед смертью дает возможность пострадать за те грехи, которые человек совершил при жизни. Правильна ли эта позиция?
Тут все зависит от самого человека. Вот опять же, я очень часто вспоминаю митрополита Антония, потому что для меня он является учителем вот в той деятельности, которой я занимаюсь. Он говорил о себе, о том, что однажды он решил научиться терпеть боль, и ждал момента, когда этот случай представится, перетерпеть боль. И у него однажды заболел зуб вечером, он решил, ну вот как хорошо, теперь я смогу проявить твердость, стойкость в этом состоянии. И когда прошло 5-6 часов, в 4 часа ночи, он сказал, что я пришел к себе в сарай, взял пассатижи и вырвал себе зуб. То есть если у человека хватает внутренних сил переносить страдания физические достойно, хорошо. Если нет, опять же, не нужно вот так тяжко это все переносить, потому что очень близко уныние, очень близко отчаяние. И очень, очень велика опасность, что в этом состоянии мы где-то предадим сами себя. Поэтому лучше все-таки пользоваться услугами врачей и постараться, чтобы боль вот эта вот... Потому что мы здоровые люди, мы даже не можем себе это представить. То есть это опыт совершенно нам недоступный, как сильно болит, грубо говоря, у онкологического больного. Поэтому вот нужно постараться, конечно же, с врачом вместе разработать такую стратегию снятия синдрома, чтобы человек и максимально был адекватен и не страдал.
Батюшка, а что можно посоветовать тем, кто находится у постели любимого, близкого, больного человека, который видит все эти страдания?
Ну, во-первых, не бояться отдать самих себя, не отдать свое время, свои силы, потому что мы исполняем здесь Евангелие. То есть Евангелие совершается прямо у постели больного. Глазами наших близких больных на нас смотрит сам Христос. Этого случая, может быть, никогда не представится. То есть вот та притча о страшном суде, которую мы с вами прекрасно знаем, она реализуется в нашей конкретной жизни. Что же может быть лучше? Мы сейчас Богу можем показать, какие мы христиане, насколько Он отпечатлелся в нас. Да, это непросто, и поэтому, конечно же, нужно стараться, чтобы, вот я говорил уже об этом в одной из наших встреч, чтобы создалась команда, чтобы мы действительно могли друг друга подменить, чтобы не один человек ухаживал, а как-то вот несколько близких родственников, если есть какие-то знакомые прихожане, которые хотели бы помочь. Ведь нередко получается так, что среди прихожан есть люди с опытом ухода за, скажем, своими престарелыми родителями. И они, когда заканчивается время ухода, когда родители покидают этот мир, они чувствуют громадную пустоту внутри себя и имеют опыт ухода. То есть нужно постараться как-то, ну это опять же, вот насколько мы друг друга знаем в наших приходах, постараться воспользоваться их помощью, постараться пригласить их в наш дом, подружиться, чтобы они опять почувствовали, что они нужны и свой опыт приложат уже и к нашей непростой ситуации. Вот. То есть постараться сплотиться у постели больного, когда ты чувствуешь рядом таких же заинтересованных людей, то тебе гораздо легче трудиться у постели больного, ты не чувствуешь какого-то выгорания, чувствуешь, что, наоборот, вы все вместе, и вот это происходит. Вы как-то действительно друг друга поддерживаете, улыбаетесь друг другу. И вот я видел несколько раз, что вот это вот командное отношение к человеку, вот этот дух такой вот общности какой-то, он поддерживал всех, и обстановка вокруг больного была очень благоприятная.
Батюшка, ну, а если говорить у всех нас, тех, кто периодически страдает от того или иного, чему мы можем научиться из страстных Евангелий и из того, что Господь совершил?
Ну, во-первых, того, что Господь всегда с нами. Что, вот я уже об этом не раз говорил, что его страдания, они, конечно же, никак не коррелируют с нашими, но делают наши страдания близкими и понятными Богу. И постараться действительно понять, что вот в этом состоянии, когда я переношу какие-то трудности, как никогда Господь может быть близок ко мне. Вот эти ответы, чудеса, взаимодействие с Богом, исполнение заповедей, ведь с чего начинает Господь свою евангельскую проповедь? Блаженны нищие духом. И мы прекрасно понимаем, что это не материально обездоленные люди. Это люди, которые прекрасно понимает слабость собственных сил. Но, наконец-то, надо стать реалистом и понять, что я не все могу. И вот это состояние ограниченности собственных сил нормального человека побуждает к тому, чтобы сказать: «Господи, помоги». Вот как мы слышим на хиротонии нового священнослужителя: «Божественная благодать, немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая». То есть: «Господи, вот Ты со своей благодатью, которая имеет такое действие, приди в мою жизнь». И в этой слабости не стыдно сознаться. Господа всегда окружали слабые и никчемные люди, отбросы общества. И именно эти люди оказались Богу дороже всего, а не духовное и материально благополучное население Израиля. Именно вот эти люди. И мы действительно становимся той же самой аудиторией Христа, к которой Он пришел, к которому он обращал свое слово. То есть мы любимы Богом. Вот эти, скажем, как апостол Павел говорит, не знатных избрал Бог, а худородных, чтобы посрамить благородных. И вот это чувство близости Божией в своей вот этой некрасоте и немощности, оно должно фактически давать человеку радость и утешение. Как один батюшка сказал, что хоть сзади, но в том же стаде. И да, приходит такое время, и надо совершенно прекрасно отдавать себе отчет в том, что наступает в нашей жизни такое время, когда мы начинаем болеть, когда мы начинаем терять наших близких. Молодость проходит, и зрелость наступает, и с этой зрелостью приходят потери. И на то-то и дается человеку мудрость, что он в этом состоянии адекватно понимает, что ему в этом мире принадлежит только его душа и чистая совесть. Все остальное — это дар Божий для того, чтобы состоялась эта чистая совесть и душа, которая была бы богоподобной. Все эти люди, все эти страдальцы, больные наши родственники, больные дети, люди, просящие помощи наши, это все для нас возможность реализовать то, для чего Господь пришел на землю. Повторить, как опять же в письмах Баламута сказано, стать маленькой копией нашего Бога. И опять же, вот это время либо наших страданий, либо страданий близких людей использовать с максимальной пользой для них и, безусловно, для своей души.
Батюшка, а если говорить о надежде, есть ли такой период, когда человек уже должен оставить надежду и устремиться в другой мир?
Опять же, это очень индивидуальное осознание. Это для человека больного должно быть его личное, абсолютно осознанное убеждение, что его, что меня больше не надо лечить, что то, что делают врачи, являются не сохранением жизни, а продолжением страданий. Но опять же, вот человек, дай Бог, действительно каждому из нас мудрости и опять же, адекватности какой-то внутренней, чтобы понять, что вот болезнь обогнала меня, обогнала врачей. И врачи уже не могут поставить этой болезни заслон. И здесь надо постараться понять, что вот если так произошло, что если я жил не очень достойно, то надо подготовиться к смерти достойно, чтобы эта смерть стала радостным, радостной встречей меня с Богом. Вот митрополит Антоний Суржский говорит, что каждый христианин должен ждать свою смерть как невесту. И вот это чувство, Господи, вот если ты послал мне стольких людей, столько средств, но они оказались в чем-то бесполезными или недейственными, теперь уже наступает время других наших отношений, наступает вот это дуновение вечности, в которой есть ты. Ведь в этом-то, опять же, радость христианства в том, что у нас нет этого темного шеола, куда попадал любой человек, праведный и грешный, до воскресения Христова. Господь оттуда всех забрал и ждет нас. И вот, опять же, единственная для нас вот эта задача, чтобы как мне свой дом украсить, как мне одеть эту брачную одежду, чтобы я действительно был готов к этой встрече с Богом. Потому что, да, болезнь человека – это его личная маленькая война, в которой он может проявить себя с очень разных сторон, и не всегда с хороших. И понимать, что вот героизм, он не в том, чтобы солдат в атаку поднимать. Да, в его жизни не случился, к сожалению, этот эпизод. Но достойно воспринять вот это состояние до конца – это тоже героизм, и который очень многому научит окружающих больного человека людей. И опять же, я всегда всех больных, которые находятся на одре болезни, долго болеют, призываю обязательно молиться за всех людей, которые в их жизни были. Потому что может статься, что кроме вот этого одного немощного человека, никто у Господа не попросит за вот этих якобы здоровых, активных людей, которые остаются без помощи Божией. Пусть это будет их маленький труд, потому что в жизни каждого человека, к ее закату этой жизни, оказывается, что человек знает очень многих людей. И все эти люди нуждаются в его молитвенной поддержке. И враг он или друг, отношений, разницы нет. А вот, может быть, единственный человек на земле, вот этот немощный человек, который больше ничего не может даже сам себя обслужить, окажется очень важным и полезным для всех людей, которые, так называемые, дееспособные, могут очень многое сделать. Но вот, может быть, по молитвам этого человека Господь сохранит от беды. И самое главное, что вот эту верность свою, призыву Божию любить ближнего, человек все равно сохранит и реализует.
Батюшка, а как вы считаете, существуют ли случаи, в которых автаназия оправдана?
На этот вопрос у меня нет ответов. Думаю, что нет. Человек не имеет права распоряжаться своей жизнью. И бывают, казалось бы, в самой безнадежной ситуации такие удивительные исходы. Я вспоминаю, что и у нас из хосписа, проводя так называемую химиотерапию отчаяния, есть такой термин. Оказывалось, что это самая химиотерапия отчаяния стала для них терапией жизни. И полностью разрушалась опухоль, и человек уходил из хосписа своими ногами и больше к нам не возвращался. Вот, поэтому, кажется, этот путь нужно пройти до конца, максимально достойно. И нередки случаи, когда Господь дает возможность вот этого последнего просветления сознания, чтобы за все и всем сказать спасибо. И этим надо дорожить. Поэтому я не думаю, что человек вправе решать, жить ли другому человеку или нет. Исключения, безусловно, есть. Это когда происходит гибель коры головного мозга, полное угнетение сознания, когда человек проводит такое биологическое, вегетативное состояние достаточно долгое время. Здесь, безусловно, решение может быть принято. Но если человек сознательно существует, это недопустимо.
Спасибо, батюшка. Ну, наверное, к завершению программы, батюшка, может быть, немножко о благодарности, о выздоровлении?
Да, безусловно. Мы помним все исцеленного Господом человека, которого он потом нашел в храме и сказал: «Ты здоров, впредь не греши». Чтобы вот этот опыт молитвы сохранился в нас после выздоровления, чтобы мы действительно находили в себе силы. Не просто благодарить словесно Бога, но и жить так, чтобы наша жизнь была выражением этой благодарности. Надо и нужно хотеть вылечиться, безусловно. Но, опять же, вот жить так, как мы молимся, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, чтобы совершалась в нас воля Божия. И радоваться возможности жить дальше, радоваться приливу сил, но, опять же, вот понимать, насколько хрупкое наше тело, насколько мало оно нам подчиняется, насколько мало мы можем управлять, насколько, казалось бы, невинные, на первый взгляд, вещи или вредные привычки могут привести к тяжелым последствиям. Чтобы наша жизнь после болезни действительно стала какой-то проповедью другой жизни, другого образа жизни. И чтобы болезнь, которая, наверное, расставляет все по местам, и отношения, и приоритеты в жизни, действительно вот стала такой хорошей школой жизни на дальнейшее время. А уж сколько Господь даст прожить, это, конечно, нам неведомо. Лишь бы только вот это время мы смогли максимально достойно провести перед Богом и послужить нашим близким людям, чтобы этот призыв Божий реализовать.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание.
Господь вас благословит, дорогие братья и сестры. Желаю всем вам радостно, светло встретить День Святого Христова Воскресения.
Дорогие телезрители, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма во имя святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской гематологии и трансплантологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Иерей Андрей Битюков. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, с наступающим светлым Христовым воскресением. До свидания.